эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Пик после Пасхи. Грузию накрывает третья волна COVID-19». Преференции для вакцинированных. Обсуждаем за некруглым столом этические вопросы, которые поднимает борьба с пандемией. Госсекретарь НАТО пообещал Украине гарантии безопасности. Почему Грузии не стоит оставаться в стороне? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Эпидемическая ситуация в Грузии существенно обострилась. 5 дней подряд от коронавируса умирали более 15 человек. Специалисты заговорили о пике третьей волны. При этом растет и число тех, кто заболел повторно. Тревожную статистику изучал Ираклий Орагвелидзе.
За последние сутки в Грузии выявлено более 1500 новых случаев заражения коронавирусом. Скончалось 18 человек. Проведено 25,5 тысяч тестов. Соотношение тестов и выявленных случаев заболевания коронавирусом сегодня превысило 6%. Показатель последней недели 6,76%. При этом эпидемиологи подчеркивают, что статистика может усугубиться через 2 недели после массовых скоплений во время пасхальных праздников в середине мая. Добавок ко всему, как сообщил на брифинге руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамхалидзе, последние дни в Грузии набирают силу тенденция повторного заражения коронавирусом. Подтверждены 5 случаев. Выход из ситуации Гамхалидзе видит в массовой вакцинации, при этом подчеркивая, что и вакцина панацеей не является, по крайней мере, до достижения 70% уровня иммунизации.
Ни одна вакцина не имеет 100% защиту. Среди них используемый сейчас Синофарм имеет около 79% эффективности. Основная цель этих вакцинаций – серьезно снизить количество госпитализаций и, как следствие, смертность. У нас около 300 случаев заражения людей после первой прививки. Мы следим за ситуацией. Почти во всех случаях заболевание проходило в легкой форме и часто вообще без симптомов.
Обнадежил Гамхалидзе. На сегодняшний день в Грузии привиты от коронавируса 55 тысяч человек или около 1,5% населения. Оппоненты властей утверждают, что темпы вакцинации не выдерживают никакой критики. По мнению Сергу Чихладзе, одного из лидеров стратегии Амаши-Набели, ситуация критическая.
При таком управлении, к сожалению, количество инфицированных может увеличиться. До конца года осталось 8 месяцев. Нужно импортировать до 4 миллионов доз вакцин. То есть ежемесячно ввозить 450-500 тысяч вакцин. Но где они? Пока этот процесс не ускорится, мы продолжим бороться с пандемией тем, что власти будут мыть улицы, измерять температуру и штрафовать человека на 2000 лари за нарушение комендантского часа. Это не борьба с пандемией, это некомпетентное управление.
Со своей стороны, по информации Амирана Гамхалидзе, темпы вакцинации будут нарастать до 3,5-4 тысяч человек в день. Ускоренным образом создаются крупные центры, где будут вакцинироваться от 1000 до 2000 человек в день.
На данном этапе по прививкам в стране работают 150 бригад. До конца мая мы хотим увеличить их число до 300. В ближайших планах организация крупных прививочных центров в 4 крупных городах. 3 в Тбилиси, 1 в Батуми, 1 в Кутаиси и 1 в Руставе. В качестве дополнительного обслуживающего персонала мы пытаемся привлечь безработных медиков.
Сказал Амиран Гамхалидзе. Что касается возможностей системы здравоохранения Грузии, то пока она выдерживает наплыв инфицированных. На сегодня в стационарах находится около 4500 человек, при максимальном входе в 6000 коек. Нетрудно подсчитать, что при драматическом росте заболеваемости свободных мест может хватить на несколько дней. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В минувший вторник в Цхинвале стартовала вакцинация жителей от коронавируса. Первая партия российского спутника В в самопровозглашенную республику из России поступила 30 апреля. В первый день на вакцинацию явилось 20 человек. По мнению врачей, желающих могло быть больше, если бы власти провели разъяснительную работу с населением. Мурат Гукимухов с подробностями.
По информации вице-спикера Игуасинского парламента, председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Александра Плиева, республика закупила в России 2000 вакцин «Спутник Ви». Первая партия препаратов, 1000 вакцин, уже поступила, вскоре ожидается и вторая. В дальнейшем вакцину будут покупать, если станет ясно, что она востребована населением и 2000 прививок не хватает. Опасения по поводу спроса на вакцины возникли не на пустом месте. В октябре 2019 года, накануне пандемии COVID-19, в республике случилась эпидемия сезонного гриппа. Грипп был тяжелой формы, от него тогда скончалось 5 молодых жителей республики. Обеспокоенный складывающейся эпидемиологической ситуацией Минздрав закупил 5000 вакцин, но почти все они остались невостребованными. Поэтому теперь, говорит Александр Плиев, решили не спешить, закупать небольшими партиями по мере необходимости. Вакцинация добровольная, никаких принуждений не предполагается. Но все-таки расчет был на то, что в числе первых добровольцев привьются учителя и врачи, как представители эпидемиологических значимых профессий, ну и вообще как образованные люди. Вчера на вакцинацию пришло лишь 20 человек. Этого мало, считает Александр Плиев.
Ну вот сейчас на данный момент это первый как бы блин был комом. Как я и предсказывал, и специально для этого создавал, в свое время заседание комитета и приглашал министра, не было никакой информационной поддержки, к сожалению. Информационная поддержка нужна обязательно. И поэтому люди не ходят, если честно сказать, с большим опасением ходят, в том числе и медики. Однако медиков всего лишь появилось двое вчера.
По вакцинации есть ограничения. Она противопоказана тем, у кого выявлены симптомы ОРВИ или есть аллергия к компонентам препарата. Кроме этого, по решению Минздрава перед вакцинацией пациенты должны сдать анализы на антитела к иммуноглобулину G и M, говорит Александр Плиев.
Надо понимать, что у нас какая специфика была. Не все поняли, кто переболел, понимаете? То есть некоторые перенесли его спокойно, без каких-то серьезных симптомов. И поэтому решило Министерство здравоохранения всем делать иммуноферментный анализ на антитела. Если он делает, если антитела есть, тогда уже не надо делать. Пока что у нас прививаются только в приемном отделении, специально выделенные помещения.
Республиканской больницы.
Ну, у нас называется сейчас Республиканский многопрофильный медицинский центр. В приемном отделении есть помещения специально оборудованные, дежурят врачи, в том числе и реаниматолог, на всякий случай там находится. Человек делает вакцину, какое-то время бывает под наблюдением. И потом уходит. Ну, в принципе, никаких абсолютно реакций не было. У первых никаких таких побочных действий. Сегодня всех обзвонили, все чувствуют себя прекрасно. Сегодня единственная загвоздка появилась в том, что лаборатория не работает. И поэтому решили у сегодняшнего дня отложить вакцинацию до 11 числа. 11 числа начнет работать лаборатория, люди иммуноферментный анализ будут сдавать на антитела и потом уже на второй день прививаться.
Из 20 человек, сдавших анализы, у 14 обнаружили антитела. Остальным сделали прививку. В том числе югостинскому журналисту Коста Коште. Он стал первым жителем республики, кто воспользовался республиканской программой вакцинации. Говорит Коста Коште.
Не было никаких сомнений. Просто здесь ее не было, а выехать у меня не получалось. Поэтому, как только вакцина появилась, я сразу же записался и сдал анализ крови на антитела. Вот, их не было и... На следующий день, вот вчера, привился.
Как самочувствие? У многих в первый день поднимается температура, ломит суставы.
Самочувствие вот сегодня лучше, чем было до этого за несколько дней. Вообще ничего не почувствовал, ни места укола. Вот у меня и знакомые, и братья, им когда делали, у них место укола несколько дней болело. У меня вообще даже вот вчера вечером искал, и в каком месте они сделали, там щупал. Еле нашел.
Вы говорите, братья, то есть ваши родственники уже сделали прививки на севере?
И братья, семья, все абсолютно.
То есть не побоялись?
Ну, дело в том, что и в соцсетях, и вообще вот так вот по цыганскому телефону разные там конспирологические теории рассказывают. Но те, кто чуть-чуть думает, они знают, что сегодня или завтра, хочешь, не хочешь, но все равно ее делать надо. Я лично исходил из чего? По статистике, те, кто прививаются, у кого были антитела, они переболевают намного легче. так как у меня есть какие-то хронические болезни, там связанные и с сердцем, и гипертонией, переболеть для меня очень сложно. Поэтому, если уже это есть, пусть будет легче. Сегодня или завтра все равно всем придется. Или переболеть, или привиться.
По мнению врачей, это хорошо, что первым пациентом в республике стал именно Костак Аште. Человек он в республике известный. Его личный пример для многих может стать решающим аргументом в пользу вакцинации. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
1-я партия вакцины «Спутник В», которая рассчитана на 6500 человек, поступила из России в Абхазию на прошлой неделе. Но сама вакцинация начнется только после майских праздников с медицинских работников, которые работают в ковидных центрах самопровозглашенной республики. Вторым на очереди – Гагарский район. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Первая партия вакцин от COVID-19 была доставлена в Абхазию 30 апреля. Министр здравоохранения Томас Цахнакия проинформировал, что вакцинация будет организована на базе республиканской больницы в Сухуми. В больничной поликлинике для этого выделят 2 кабинета. Распределять вакцину в районы не будут, так как там нет подходящих условий для ее хранения и соблюдения температурного режима. Вакцина будет храниться в Сухуми на центральном складе, и доставлять в район ее будут по мере необходимости в специальном контейнере. Министр сообщил, что после медицинских работников вакцинировать будут педагогов, сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и далее по списку всех желающих, кому вакцина достанется. Вакцинация проводится добровольно, но от того, как активно она пройдет, будет зависеть получение следующей партии препарата. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик уточнила.
Получено Республикой Абхазии 6500 доз компонента номер 1 и компонента номер 2. Итого в Республике Абхазия провакцинировано будет полным курсом 6500 человек. В первую очередь будут провакцинированы, конечно, медицинские работники, которые остаются на первой волне с больными коронавирусом. Как всегда, медицинские работники проводят эксперименты, всегда начиная только с себя. Поэтому они у нас по двум критериям на первом рубеже вакцинации.
Людмила Скорик сообщила, что вакцинация начнется с Гагарского района, где люди чаще всего соприкасаются с отдыхающими.
Президент поставил задачу привить всех тех лиц, которые будут встречать и участвовать в обслуживании туристов из Российской Федерации. Поэтому во вторую очередь в вакцинации пойдет Гагринский район. Вакцины, которая получена в Республику Абхазия, не так много. Поэтому, конечно, организованные пункты будут по всем районам, практически во всех лечебных учреждениях Республики Абхазия. Вся информация по вакцинации населения Абхазии, желающих провакцинироваться, будет выставлена официально или на сайте Министерства здравоохранения Республики Абхазия, а также об этом будут оповещены все средства массовой информации.
По словам Скорик, население Абхазии получит возможность вакцинироваться после 20 мая. Никакие анализы для этого сдавать не требуется.
Единственное, что будет необходимо, это наличие паспорта гражданина Республики Абхазия при посещении этого кабинета, где будет проводиться медицинская манипуляция. Почему? Потому что медицинские работники должны правильно и грамотно заполнить всю медицинскую документацию. Все прививочные кабинеты обеспечены всем необходимым для того, чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к иммунобиологическим препаратам и проведению вакцинации.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, вчера было проведено тестирование 254 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 36 из них. В лечебных учреждениях Абхазии проходят лечение от COVID-19 114 человек, из них 19 в тяжелом состоянии. Всего выявлено с коронавирусной инфекцией 14702 человека, летальных случаев 222. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Не круглый стол.
Национальный центр Грузии по контролю над заболеваниями разрабатывает концепцию ковид-паспортов. Параллельно власти Грузии рассматривают возможность введения своего рода льгот для граждан, прошедших вакцинацию. Кроме того, вводится такое понятие, как ковид-безопасные объекты. Этот статус могут получить те компании туристической сферы, большинство сотрудников которых вакцинированы. Все это, согласно задумке властей, должно повысить мотивацию граждан и ускорить процесс вакцинации. Но может ли подобный подход вызвать обратный эффект? Не ставит ли он под сомнение утверждение, что вакцинация является добровольной? И как вообще отвечать на вопросы этического характера, когда мир переживает пандемию? Все это и не только моя коллега Анастасия Славинская обсуждает за некруглым столом с научным руководителем медицинского центра Лабуно Георгием Кавкасидзе и специалистом по вопросам общественного здоровья, бывшим главой комитета по здравоохранению парламента Грузии Акакием Зоидзе.
Хотела бы начать с, назовем его так, каминг-аута и сразу сказать, что вот лично я планирую вакцинироваться и, скорее всего, уже бы сделала это, если бы мне предоставилась такая возможность раньше. Так что давайте с самого начала обозначим, что мы не ставим вопрос так, следует вакцинироваться или не следует. Но пандемия, наверное, ставит нас вот каждый раз перед новыми проблемами и в каком-то смысле создает этические дилеммы. И официально нам говорят, что каждый сам вправе решать, вакцинироваться ему или нет, и каким препаратом. Но не входит ли в противоречие с этим утверждением введение льгот для тех, кто ее пройдет, при условии, что, в принципе, и выбор вакцин у нас пока, по крайней мере, ограничен. Соответственно, не оказываются ли в определенном смысле дискриминированными те, кто не хотят вакцинироваться, и, в принципе, по закону на это имеют право. Давайте, Батону Георгия, я попрошу вот для начала вас ответить на этот вопрос.
Начну с того, что у меня полный курс вакцинации двумя дозами, то есть я вакцинирован уже. Что касается, значит, вопроса о добровольной вакцинации, это такой довольно серьезный вопрос, потому что я не сторонник сегрегации населения на вакцинированных или и невакцинированных, с одной стороны. Но с другой стороны наступает такой момент, что, может быть, вакцинация должна быть, скажем так, не добровольной, а обязательной для каких-то специальностей, скажем, для медицинских работников. Это тоже такой этический вопрос, который, в принципе, по моему мнению, следует... Это тема для дискуссии, скажем так. А по поводу вот сегрегации и предоставления льгот, я не считаю это этичным. Абсолютно это не этично.
Вот оно, как я, вы что думаете вот об этом в общих чертах?
В первую очередь, конечно, мы все за вакцинацию, и вакцина является реально вместе с эффективным лекарством, эффективным средством для того, чтобы вот, закончить это пандемическое существование. И реально уже некоторые страны продвинулись в этом направлении очень существенно. Да, вот Израиль, Великобритания, Соединенные Штаты Америки. До этого у них уже серьезно рассматривается, как и в Евросоюзе, введение так называемых зеленых сертификатов. Да? Есть здесь, конечно, и нюансы. Я думаю, все здравомыслящие люди против всякой сегрегации, дискриминации, апартеида и других явлений, которые разделяют людей по каким-то признакам. Если у человека остается выбор, и не выбор только в правовом смысле, а реальный выбор, да, что он может или вакцинироваться, или нет. Если не вакцинировать, может использовать дополнительные неудобства, потому что каждый наш выбор, каждое наше решение как бы всегда имеет последствия. Да, вот то же самое будет вот в этом плане. Если мы решаем не вакцинироваться, мы должны знать, что это, какие ограничения может это последствовать. Или если мы решаем вакцинироваться и прививаться, да, какие дополнительные нам условия это будет нам создавать, которые или облегчат нам передвижение по странам, или нам облегчит устройство, трудоустройство в тех областях, где вот требуется вот такое, такая интеракция, это медицинская сфера, там сфера обслуживания, интеракция с пациентами, с людьми, чтобы они не подвергались дополнительному риску. Потому что, как мы понимаем, эта вакцинация защищает не только нас, но также защищает и окружающих.
Давайте создадим гипотетическую ситуацию, и я бы хотела, чтобы и вы, господин Георгий, и господин Акаки тоже ответили на этот вопрос. Смотрите, если для бизнеса вводятся определенные льготы, то есть, условно говоря, есть ресторан, которому говорят, что вот если у вас большинство сотрудников будут вакцинированными, вам можно будет работать там, допустим, и во время комендантского часа. Вы получите статус так называемого зеленого объекта, да? И владелец, соответственно, уже обязывает своих сотрудников прививаться. Допустим, и среди этих сотрудников есть человек, который не хочет вакцинироваться по каким-то причинам. Вот если этого человека уволят с работы из-за этого, становится ли это дискриминацией или нет?
Эти меры, я думаю, должны приниматься только в том случае, если будет универсальный доступ у всего населения к вакцинам. Владелец ресторана потребовал бы от 18-летнего или там 20-летнего или 25-летнего обслуживающего персонала Грузии до 4 мая, чтобы он обязательно был вакцинированным, да, это было бы дискриминацией тогда, потому что у этого человека не было доступа к вакцинации, да, вот 25-летнего человека до того, как была открыта вот возрастная группа от 18 до 55, тогда в любом суде этот человек бы выиграл дело. Но сейчас, когда есть возможность вакцинации, да, и есть, можно давать разумную какую-то, не знаю, срок, месяц, там, 2 месяца вы должны вакцинироваться, чтобы там исключить очереди и так далее, из-за чего человек не сможет там записаться на вакцинацию, то уже это, я думаю, не будет являться дискриминацией и не будет поводом для судебного разбирательства.
Но мы пока не можем выбирать вакцину, да? Давайте все-таки не сбрасывать препарат.
Какая разница? Вакцина, если как только это будет авторизовано Всемирная организация здравоохранения, уже там ни о каком фундаментальном праве выбора вакцин речи не идет. Такого права нет в мире. Да? Даже не в самых богатых странах этого не было. Да?
Батон Георгий, что вы думаете о нашей гипотетической ситуации с уволенным сотрудником?
Знаете, в чем дело? Я как я абсолютно согласен, там должно быть запущение такое. Если человек вот в вашем варианте, да, если доступ к вакцине, если безограниченный доступ к вакцине, да, это первый вопрос. Если такого нет, тогда, конечно, разговор о том, что вот, скажем, исключить или избавиться от такого человека, это, скажем так, неправильно. Второе, знаете, в чем дело? Где-то неделю назад в Financial Times была статья о том, что появились липовые эти самые сертификаты вакцинации. То есть некоторые, речь идет о Соединенных Штатах, некоторые авиакомпании объявили, что они не будут допускать этих самых пассажиров без сертификата вакцинации. И на самом деле там большой шум поднялся по этому поводу, потому что это, скажем, дискриминация, и, в принципе, этот вопрос приостановили. Но как только появилось, значит, такое требование, моментально появились вот фальшивые эти самые сертификаты. Понимаете? То есть там момент коррупции, риск коррупции все-таки существует. Второе, то, что если один ресторан или, я не знаю, какое-нибудь заведение объявить, что сделать вывеску, весь наш персонал этот вакцинирован, да, скорее всего, это привлечет клиентов. Но кто будет это проверять? На самом деле, по моему мнению, самый правильный подход к этому делу есть все-таки убедить людей и объяснить. Первое. Вот в чем проблема Грузии, по моему мнению? Во-первых, люди до сих пор не верят, что существует болезнь COVID-19. Люди до сих пор не знают, с чем это может быть связано, какие они, эта болезнь может иметь последствия, потому что по этому поводу информационно очень скудная информация идет по любым каналам и по интернету. И самое главное, по интернету количество или, скажем, объем антивакцинационного этого самого движения гораздо сильнее, и, в принципе, больше информации идет против вакцин, чем за вакцин.
Учитывая особенность нашего общества, которое умеет очень бурно реагировать эмоционально на все и, знаете, как склонно делить на лагеря, да, будь то политика или что-либо еще, да, вот введение этих льгот, это так называемая сегрегация, да, она, вот как на ваш взгляд, она может разделить общество, возможно, еще больше и вызвать тем самым какой-то обратный эффект вместо того, чтобы сподвигнуть людей вакцинироваться, возможно, вызвать какой-то дух противоречия, породить в людях, усилить эти антиваксерские настроения, усилить эту...
Знаете, что дело? Да, если позволите, я отвечу на этот вопрос. Не то, что разделить. Я думаю, что это создаст агрессию. Это не будет в пользу объединения населения. По моему личному мнению. Это первое. Второе, знаете, сейчас существует ограничение на передвижение после 9 часов. Я лично знаю многих людей, у которых есть пропуска, на самом деле они эти пропуска не заслуживают. То есть по каким-то там каналам они себе добыли эти пропуска. Я думаю, что то же самое произойдет, вот если будут вот такие самые меры приняты. Там будет часть населения таких, которые на самом деле законопослушны. Будут такие, которые, в принципе, какими-то своими там связами, там, каналами добудут вот эти как, карточки какие-то. И будет все остальное население, которое будет смотреть на них с ненавистью. И ни к чему хорошему это, по моему мнению, не приведет.
Ну, в принципе, я согласен. Я не буду повторяться, просто скажу, что поляризация перешла и в политические сферы, уже во все сферы, включая и отношение к ковиду, и отношение к вакцинации, к сожалению. Потому что из-за этого, я думаю, что это одна из главных факторов, которые должны рассматриваться, когда мы будем принимать это решение. А решение мы обязательно примем, потому что я вам сейчас как бы неблагоприятное дело прогнозирования, но я вам скажу, что в любом случае видно, что тенденции такие, что и в мире, и в Грузии ведут хотя бы в трех направлениях эти как бы разделения по риску. Да, вот. Это будет, первое, это сфера путешествий, там передвижения, а второе, это учеба, как бы университеты, школы и так далее. И третье направление, это обслуживающая сфера. Да, вот. По всем трем направлениям это не ново. А у нас была потом Георгий тоже помнит, у нас желтая лихорадка, когда, например, ездил в Сенегал или ездил в Кению, всегда это как бы обязательное условие, что вы должны вакцинироваться. Без этого вас в эту страну не допустят. То же самое, когда я учился в Соединенных Штатах, меня не допустили, пока я не вакцинировался там же, в Соединенных Штатах, от кори, да, вот. И никто это не воспринимает как дискриминацию, это воспринимается как бы обязательным условием для защиты тех же окружающих и учащихся, или там людей, которые там, те, которые приезжают в страну, или те, которые учатся вместе с тобой. В любом случае, очень важно, чтобы то, что чего бы ни вводили, это должна быть процедура абсолютно прозрачная. Те регуляции или облегчение регуляции, которые мы вводим для тех людей, должны быть абсолютно логичными, должны быть сопровождаться огромной и полномасштабной информационной кампанией, в отличие, к сожалению, то, что у нас нет сейчас адекватной информационной кампании ни для вакцинационного процесса, ни для процесса, чтобы объяснить реально, какие риски у людей сравнение с вакцинацией, связанной с заражением вирусом Нужно это объяснить людям. Без этого, я думаю, не имеет смысла, это может вызвать противоположный эффект. Как говорил Батон Георгий, что вместо того, чтобы поощрить вакцинацию, некоторые люди, там, не знаю, активисты, прав человека и так далее, будут принципиально противодействовать этому, если это не будет более как бы логично и объяснимо для простых людей.
С научным руководителем медицинского центра Лабуно Георгием Кавкасидзе и специалистом по вопросам общественного здоровья, бывшим главой комитета по здравоохранению парламента Грузии Акакием Зоидзе, беседовала Анастасия Славинская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Время для выпуска новостей. Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения китайскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа производства государственной корпорации Sinopharm. Это первая одобренная ООН вакцина, разработанная не в западной стране. Препарат Sinopharm отличается по своей схеме действия от предыдущих одобренных ВОЗ препаратов. Он работает по классической схеме инактивированной вакцины, доставляя в организм выращенные в лаборатории фрагменты убитого коронавируса. Согласно заявлению разработчика, эффективность препарата составляет 79%. Однако у научного сообщества в западных странах есть вопросы к прозрачности его испытаний, в том числе вызванных недостатком данных, опубликованных китайскими учеными. Это не помешало одобрить его использование более чем в 80 странах мира, в том числе в Грузии и Украине. Смертность от коронавирусной инфекции нового типа в России может быть в 5,4 раза выше, чем учитывает официальная статистика. Такую оценку приводит Институт показателей оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета. Организация, основанная в 2007 году фондом Билла и Мелиссы Гейтс, и занимается изучением глобальных медицинских проблем и стратегий их решения. Исследователи пересчитали официальные данные смертности от ковида с марта 2020 по май 2021 года с учетом статистики избыточной смертности, очищенной от влияния несвязанных с пандемией и косвенных факторов, например, жаркого лета в Европе, перегруженности медицинских систем и опиоидного кризиса в США. С учетом этих данных, ковид стал причиной смерти не менее 6 900 000 человек во всем мире. Это в два раза выше, чем фиксируют правительства разных стран. В России институт оценил смертность от ковида в 593 610 человек. Это на 443 000 человек больше, чем фиксировала официальная статистика. Худшая ситуация с учетом в Казахстане. Там официальные данные занижены в 14,5 раз. За указанный период умерли 81 696 человек вместо указанных в статистике 5620. Согласно оценке института, в абсолютных числах смертность выше всего в США, где умерли более 900 000 человек. На втором месте Индия, на третьем – Мексика. Россия занимает в антирейтинге 5-ю позицию. На основе этих данных институт создал математическую модель прогноза жертв пандемии, согласно которой к августу число умерших от ковида может достигнуть 10 миллионов человек. Представительство Евросоюза в Грузии сообщило о выплате залога в размере 40 000 лари, который был назначен судом в качестве меры пресечения для Ники Мелия, председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение». Против Мелия следствие ведется в связи с участием в акциях протеста 20-21 июня 2019 года, также известных как «Гавриловская ночь». 23 февраля 2021 года он был арестован после того, как отказался выплачивать залог, повторно назначенный по делу. Сегодня был внесен залог в размере 40 000 лари для освобождения Меля из-под стражи, сказано в заявлении, распространенном представительством сегодня, 8 мая. В представительстве подчеркнули, что это происходит на основании взаимопонимания, достигнутого политическими партиями 19 апреля в контексте соглашения при посредничестве Евросоюза. Это еще один важный шаг, сделанный для прекращения политического кризиса в Грузии и выполнения соглашения от 19 апреля. Мы ожидаем, что этот шаг еще больше облегчит присоединение всех избранных членов парламента к соглашению и внесет свой вклад в его реализацию в интересах Грузии и ее граждан, отношений ЕС-Грузия и евроатлантического будущего Грузии, говорится в заявлении. За помощь в выплате залога дипломатическое представительство выразило благодарность двум неправительственным организациям – Европейскому фонду за демократию, предоставившему средства, и Ассоциации молодых юристов Грузии, которая перечислила деньги в государственную казну.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. Продолжаем подводить итоги недели. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев – ответный сигнал США России. Вашингтон дает понять Москве, что оставлять Украину один на один с Россией в Белом доме не намерены. Впрочем, дипломатический ход может быть не столь сильным, как этого бы хотелось Киеву. Какие угрозы видят эксперты и почему Грузии в этой ситуации не стоит оставаться в стороне, выяснял Владимир Унанянц.
Украина стоит перед двумя вызовами – Россией и коррупцией. Если с последней Киеву придется разбираться самостоятельно, то в отношениях с Москвой украинские власти могут рассчитывать на поддержку Вашингтона. Это лейтмотив визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Глава американской внешней политики провел встречи с президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. Примечательно, что нового руководителя Госдепартамента сопровождала Виктория Нуланд, недавно назначенная на пост заместителя Блинкена. Госпожа Нуланд довольно хорошо знакома с особенностями украинской политики, вероятно, неплохо разбирается в вопросах, которые Энтони Блинкен должен был обсудить с руководством Украины. О чем политики говорили за закрытыми дверями, неизвестно, но главный посыл ясен. Вашингтон подает сигнал Москве, что Украина для новой американской администрации один из ключевых вопросов. Блинкен особо заострил внимание на вопросе территориальной целостности страны.
На самом деле я нахожусь здесь по очень простой причине. От имени президента Байдена решительно подтвердить нашу приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины.
Зеленский со своей стороны пригласил президента Байдена в Киев. Блинкен обещал передать. При этом некоторые наблюдатели отмечают, визит госсекретаря – ход, безусловно, сильный, но дипломатический, в то время как Москва предпочитает ходить несколько другими фигурами. Бывший командующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg пишет, что если наращивание России войск у границ Украины было предупреждением Западу, то реальное столкновение может произойти не на суше, а на море, где у Москвы безусловное преимущество над Киевом. Ставридис отмечает чрезвычайную стратегическую важность Черного моря.
Величиной с треть Мексиканского залива Черное море омывает Болгарию, Грузию, Румынию, Украину, Турцию и Россию. Смесь языков, культур, союзов и размеров экономик этих стран поражает, как и древняя история. В этом регионе у НАТО есть три полноценных союзника – Турция, Румыния и Болгария, а также два близких партнера – Украина и Грузия. Как и Южно-Китайское море, Черное море тоже может стать военной горячей точкой. В придачу оно также может стать богатым источником энергоносителей, что лишь обострит обстановку в регионе, о чем говорится в новом исследовании Atlantic Council. Россия так принципиально хотела завладеть Крымом, потому что на полуострове есть замечательные порты. Здесь был главный порт военно-морских сил Украины, когда я посещал полуостров, когда был командиром НАТО.
По мнению Ставридиса, захват России трех украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году был репетицией потенциального начала морского конфликта. Причем, по мнению бывшего главкома НАТО в Европе, при таком развитии событий российские силы одолеют украинские, а НАТО не сможет достаточно быстро прийти на помощь, даже если захочет. Нейтрализация же украинских ВМС позволит Москве получить полный контроль над северной частью Черного моря, а также отрезать украинскую армию от снабжения и даже захватить часть суши, которая свяжет Россию с Крымом. При этом, по словам Ставридиса, США и НАТО, конечно, будут усиленно протестовать, но пятая статья Альянса о совместной обороне Украины не касается. Впрочем, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью BBC пообещал, что если Россия перейдет черту, то США обязательно ответят.
Если Россия acts recklessly or aggressively.
Если Россия будет вести себя безответственно или агрессивно, как это было в случае с кибератакой на SolarWinds, вмешательством в наши выборы и с тем, что Россия сделала с Навальным, то мы ответим.
Then we will respond.
При этом в Европе далеко не все настроены на серьезную конфронтацию с Россией. Если по части экономических санкций ЕС более-менее един, то возможное военное столкновение с Москвой явно не входит в планы большинства стран-членов Единой Европы. Некоторые западные эксперты даже предупреждают Украину не поддаваться на обещания помощи со стороны ЕС в том, что касается возвращения Крыма, если дело дойдет до силовых методов. Они, в частности, приводят в пример августовскую войну в Грузии, когда президент Саакашвили так и не дождался помощи Запада в вооруженном противостоянии с Россией. Хотя обещания, схожие с теми, которые дал Владимиру Зеленскому Анджей Дуда, звучали и тогда. В Тбилиси за визитом Энтони Блинкена в Киев внимательно наблюдают, но не комментируют. И в этом вице-президент НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутели видит печальную, но логичную последовательность.
Что касается позиционирования Грузии, то все выглядит предельно логично, учитывая тот постулат, с которым грузинская мечта пришла к власти. Он заключается в том, что Грузия не должна быть проблемой в отношениях Запада и России. Это было стратегической ошибкой, следствием которой стало то, что Грузия практически пропала с радаров демократических стран. Мы движемся по инерции. Частью этой инерции было наше участие в миротворческой миссии в Афганистане, но и она заканчивается. И сейчас, когда для Запада приоритетной темой является формирование новой системы безопасности на Черном море, постоянно упоминается Украина, ее членство в НАТО, а насчет Грузии, даже у тех, кто реально болеет за нашу страну, никакого оптимизма насчет наших перспектив нет. Это результат, это не произошло за одну ночь, это происходило потихоньку. Этому виной и откат от демократии, и фактическое упразднение институтов безопасности. Потом была жесткая критика со стороны европарламентариев и конгрессменов. То есть со стороны тех людей, которые ратовали за евроатлантическую интеграцию Грузии. Окно возможностей очень скоро закроется, и если мы срочно не предпримем никаких шагов, то останемся в стороне от этих процессов. И это без преувеличения будет исторической ошибкой.
Для того, чтобы успеть вскочить в последний вагон, считает Кутели, Тбилиси необходимо задействовать все дипломатические и политические ресурсы. Но руководство Грузии продолжает выжидать, стараясь по возможности не комментировать украинскую повестку. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Половина недели в Абхазии ушла на праздники. В оставшиеся дни самыми громкими событиями стали два судебных процесса. Один только начинается над Ахрой Авицба, второй закончился вердиктом Борису Ачба. И оба дела в самопровозглашенной республике называют политическими. Об этих и других событиях неделя в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Майские праздники, День международной солидарности трудящихся и Пасха сократили первую рабочую неделю мая до 3 рабочих дней. Абхазской милицией за эти дни выявлено более 1000 нарушений и 55 нетрезвых водителей, трое из которых были в состоянии наркотического опьянения, а у одного имелось незаконное оружие. В ночь на 5 мая перед зданием МВД и СГБ прошла акция протеста, в которой участвовало более 100 человек. Здание было оцеплено сотрудниками спецназа. Собравшиеся, в основном родственники бывшего советника президента Абхазии Ахры Авицба, требовали освободить его из-под ареста. Основанием для проведения акции стало истечение срока меры пресечения, определенного Сухумским городским судом. Однако в процессе проведения акции выяснилось, что, оказывается, Гулерипским районным судом было принято постановление о продлении сроков заключения в связи с тем, что дело о незаконном хранении, ношении и приобретении оружия, в которых следственные органы обвиняют героя ДНР Авицба, передано в суд. Судебные слушания начнутся 12 мая. Защитники Ахры Авицба утверждают, что постановление о продлении сроков задержания незаконное, так как, во-первых, судья не может продлить меру пресечения без ходатайства прокурора, и, во-вторых, в постановлении Гулерипского суда не указаны сроки продления ареста. К протестующим вышел глава МВД Дмитрий Дбар, который дистанцировался от ответственности, сообщив, что дело передано в суд, и если если суд примет решение об освобождении Авицба, то они его выпустят. Обращайтесь в суд. Суд какое решение примет, такое мы сделаем, заявил Дбар родственникам Ахры. Обращение министра с протестующими сопровождалось обвинениями в том, что правоохранители работают по беспределу, что Ахра Авицба политически заключены, что нынешняя власть забыла, что это он их привел к креслу. Участники акции выражали недоверие суду и следствию. Как скажет президент, так суд и сделает. Президенту, который обещал выпустить Ахру до Пасхи и не выпустил. Акция завершилась в 5 часов утра. По информации одного из переговорщиков, правоохранителями было предложено. Авицба дает суде признательные показания о приобретении и хранении оружия и в обмен за это получает условный срок. С этим, по утверждению родственников, категорически не согласен сам обвиняемый. Протестующие разошлись, так ничего и не добившись. Еще одно уголовное дело, которое общественность считает политическим – обвинение бывшего генерального директора РУП «Абхаз Автодор» Бориса Ачба в присвоении средств в размере до 20 миллионов рублей. 5 марта Сухумский городской суд приговорил Ачба к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исполнительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Ачба на заседании суда во время оглашения приговора не присутствовал. Накануне он был госпитализирован в республиканскую больницу в связи с резким обострением хронического заболевания. После судебного заседания Ачба был взят под стражу в больничной палате. Между тем, защита утверждает, что процесс над Ачба – политический заказ, его вина не доказана и требуется проведение независимой экспертизы, а не намерены опротестовывать решение Сухумского суда. А еще на этой неделе каких-то людей, имена которых сохраняются в тайне, задерживали на российско-абхазской границе за контрабанду наркотиков и незаконное пересечение границы. Российский спортсмен переплыл озеро Рица без гидрокостюма, и российский блогер, ставивший на себе эксперимент по голоданию, умер на 40-й день в одном из сел Кутаутского района, куда он приехал, чтобы уединиться от городской суеты. Данные таможенного комитета, отрапортовавшего о выполнении плановых обязательств, прокомментировал абхазский экономист Ахра Арестова. По его словам, квартальные показатели свидетельствуют о том, что страна находится на грани банкротства. Резкий рост импорта при падении экспорта означает, что страна больше тратит, чем зарабатывает, пишет он на своей странице. И обращает внимание на то, что если эту нездоровую тенденцию не удастся остановить, то мы можем вернуться к ситуации фактического банкротства государства. Конец цитаты. Тем временем исполнительная власть и часть оппозиции находятся в поиске сближения оппозиции. 6 мая в офисе Айтгэлера состоялась встреча оппозиционных организаций Аруа Абаш с провластной партией Амсахара с участием заместителя главы администрации президента Зураба Каджая. Обсуждалась инициатива Айтгэлера об объявлении политической амнистии. Участники приняли решение о проведении дальнейших консультаций по стабилизации внутриполитической ситуации в стране. Напомню, что ранее оппозиционные организации отказались от участия в общественном совете при президенте. На встрече не было представителей оппозиционной партии, форума народного единства Абхазии, Абхазского народного движения и партии премьер-министра Александра Анквапа Итайра. Председатель ветеранской организации Аруа Тимур Гуля после встречи сделал заявление, что в Аруа не видят необходимости в политической амнистии и предложил сменить повестку дня на более актуальные для государства и народа вопросы. На этой неделе МЧС Абхазии сообщила дату открытия купального сезона 5 июня. К этой дате пляжи Абхазии должны быть приведены в состояние полной готовности и продемонстрировать наличие спасателей и спасательных плавсредств. Специально для Эхо Кавказа и седачане из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Мэр Сухуми Беслан Эшба в минувший четверг запретил обрезку деревьев без экологического заключения. Данное решение было принято в ответ на петицию с требованием остановить радикальное кронирование деревьев в столице самопровозглашенной республики, которую подписали более 250 представителей общественности. В ситуации разбиралась Елена Заводская.
Уже не первый месяц в Сухуми ведется обрезка деревьев, растущих на улицах города и дающих густую тень в летнюю жару. Так называемое кронирование проводит МУП благоустройства администрации города. Какие специалисты взяли на себя ответственность за состояние древесного покрова Сухума, неизвестно. Но результаты их трудов не скроешь. Некоторые улицы совершенно облысели. Почти на всем их протяжении вместо деревьев остались пни, которые которые выглядят неэстетично. В социальных сетях и на улицах города можно увидеть и услышать жаркие дискуссии о том, нужна такая обрезка или она уродует город. В этих дискуссиях, к сожалению, не слышно голоса местных ученых и экспертов из Института ботаники, которые могли бы внести ясность. И вот за дело взялись активисты. Екатерина Бжания подготовила письмо к мэру города, под которым подписались более 250 человек.
Эта проблема давно, я думаю, многих волнует, потому что Сухум исторически считался зеленым городом, а в последние годы, вследствие экранирования, наш город начал терять свой исторический облик и часть своих зеленых насаждений. Это стали замечать даже гости города. Но, естественно, это волнует самих жителей. И проблема неоднократно поднималась общественными активистами, в том числе, например, Псалой, Сичба и группами, такими как Фарахакович, молодежная организация. Мы решили еще раз обратиться к этому вопросу и написать письмо, которое будет более аргументированное, то есть в котором будут присутствовать научные основания вреда клонирования, так как всегда найдутся люди, и они находятся, которые выступают в качестве специалистов и оправдывают несовременный подход к чему угодно, в том числе к обработке насаждений.
Екатерина Бжания ссылается на книгу «Забота о деревьях. Научные рекомендации для практиков», которая была издана в рамках программы Евросоюза по охране окружающей среды, а также на ряд статей, опубликованных Международным сообществом арбористики. Один из авторов этих публикаций, ученый-арборист Алекс Шайго, последовательно отстаивал свои убеждения, которые заключались в том, что взрослому дереву необходима только санитарная обрезка, которая предполагает удаление с дерева мертвых, больных и сломанных ветвей, но ни в коем случае не удаление всей кроны или основных ветвей. Екатерина Бжания уверена, что кронирование деревьев им только вредит.
В процессе написания письма и вот изучения всего этого материала оказалось, что существует уже 50 лет исследований по этому вопросу, то есть различные статьи, публикации. То есть кронирование везде указывается как опасная практика, так как она наносит вред самим растениям и не решает ни одну из задач, которые ставятся администрации, в том числе омолаживание, безопасность, забота об инфраструктуре. А наоборот, кронирование деревьев становится аварийными. Новые ветви, которые на них отрастают, не являются прочными и могут упасть при ветре. Туда проникают различные вредоносные микроорганизмы, и из-за этого начинается загнивание самого ствола. И очень много информации по этому вопросу можно найти в интернете и в самом письме тоже, со ссылками на первоисточники.
Подписавшие письмо к мэру активисты настаивают на том, чтобы политику ухода за древесными растениями в администрации пересмотрели и придали им статус природного наследия.
Письмо было адресовано мэру с просьбой пересмотреть принятую в городе политику ухода за древесными насаждениями. И отклик был. То есть сегодня уже опубликовали объявление, что поступил приказ о прекращении планирования. И я думаю, что совместными действиями общественности, каких-то организаций этого удалось достичь. Ну вот, основные цели. Остановить планирование деревьев и содействовать переданию статуса объектов природного и историко-культурного наследия и включить данный вид обрезки в список особо опасных видов хозяйственной деятельности, а также осуществление обязательной экологической сертификации работников и служб, занимающихся обрезкой и такими работами.
По словам Екатерины Бжания, представители общественности хотели бы встретиться с руководством администрации города и обсудить эту тему. Необходимо установить и опубликовать на сайте города правила обрезки, содержания и охраны земельных насаждений, чтобы к этому вопросу не пришлось возвращаться в дальнейшем, считает она. Между тем, мэр города Беслан Эшба вчера запретил обрезку деревьев без экологического заключения. Сообщение об этом появилось на сайте администрации города. Ситуацию прокомментировала Елена Отёпина, начальник коммунального отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сухум. Она сообщила, что во всех случаях глубокой обрезки экологи такие заключения дают.
вырезка сухостойной вершины, суховершинные бывают, да? Это не нужно, это и так мы должны удалить. А вот, допустим, обрезку, если помните, с моим приходом мы делали на проспекте Мира, это вид такой обрезки глубокий, который почти практически идет на ствол, но вид этого дерева делается такой шапочкой, кроной. То есть мы это с экологами обговорили, они дали разрешение 6 метров, и они у нас стали обрастать вот такой шапочкой красивой. И
экологи свое заключение давали, да, вам?
Давали, давали. Они всегда дают заключение на глубокую обрезку, обязательно мы берем. Бывают такие случаи, когда отдельные какие-то заявления граждан, а не все жители, например, во дворе хотят удалить. Вот там были конфликты. Некоторым не нравится обрезка глубокая, кому-то нравится. Я помню, когда мы проспект Мира порезали, он вообще суховершинил, разрастание ветвей было, ветви лежали на кровле домов. Вообще этого допускать нельзя. В городских стесненных условиях мы должны правильно и грамотно делать, конечно, обрезку и следить, чтобы это не приносило вред и фасадам домов.
В этом споре общественности с городскими коммунальщиками пока не поставлена точка. Чья позиция возьмет вверх и будет ли продолжаться кранирование, покажет время. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Южной Осетии, как и в России, 9 мая отмечают День Победы над нацистской Германией. На центральной площади Цхинвали пройдет парад, после чего состоится шествие бессмертного полка. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева спросила у горожан, что для них значит этот день и с чем он ассоциируется.
Что для вас значит праздник 9 мая и какие ассоциации он у вас вызывает?
9 мая – День Победы, этим все сказано. Все плачут, мы тоже обязательно плачем, когда про День Победы говорят, потому что люди, пережившие Цхинвали, даже вот эту маленькую последнюю бомбардировку, я уже не говорю про войну 89-92 года, они по-другому смотрят на это. И когда показывают стреляющих людей, то каждый думает о себе, как в них стреляли, как мы стреляли. То есть мы это все пережили. И вдвойне вот это ценно, как наши дедушки, бабушки, отцы выиграли ту войну. Ну, мы, конечно, все немножко черствые. Не фанатично, как говорится, ветеранов чествуем. Иногда и забываем. Но это нормальное течение времени, нормальное людское. Вот. Но приучать своих детей помнить День Победы надо.
9 мая – это тот праздник, который, мне кажется, на долгие века, я не буду говорить о годах, века останется и будет передаваться из поколения в поколение, потому что то, что мы отвоевали от фашистской Германии, это стоит того, чтобы помнить это очень-очень долго. Мы должны чтить память всех обязательно. Бессмертный полк должен обязательно идти неиссякаемой рекой из года в год. Единственное, что мы можем – это только помнить и отдавать им дань памяти. Праздник, который действительно, еще раз повторяю, там возраста нет. С детского садика до глубокой старости этот праздник абсолютно предназначен для всех.
Ну, я могу сказать, что война – это в любом случае ужасное событие. Мы должны помнить этот праздник, должны помнить своих героев и передавать это следующим поколениям, эту информацию, но лишь с одной целью, чтобы это больше никогда не повторялось. В нынешнее время, в общем, оно приобрело какой-то... Да, это праздник, мы должны гордиться тем, что смогли победить зло, но мы не должны забывать, как в песне поется, это праздник со слезами на глазах. То есть надо помнить, что это было очень ужасно и трагично. Очень плохо то, что, в принципе, это случилось, и мы должны изо всех сил стараться, чтобы больше это не происходило никогда.
Ну, это, во-первых, великий праздник. Великий праздник. И ассоциируется он с гордостью за то, что наши предки совершили такой подвиг. И мы имеем возможность жить, дышать и смотреть вот на эту прекрасную. И наши дети в мирной жизни живут. Разве это оно? Гордость. Гордость и гордость. Еще раз. Дядя мой был полковником, он даже с маршалом Гречкой вместе воевал. Калтуров Рамазан Гадакович. Это гордость нашей семьи.
Ну, это, конечно, с победой ассоциируется, честно говоря. Для меня это очень важный праздник, хотя я же не тогда родилась. Я помню все это, что папа рассказывал, и мама рассказывала, как это было тяжело, и как они встречали этот праздник. И я считаю, что для меня это очень важный тоже праздник до сих пор. Честно говоря, и с этим, с таким этим трепетом всегда жду этот праздник. Конечно, время все стирает, время уходит. Мы, может, уже не так все это чтим, но в душе для меня это важно на самом деле. У меня, тем более, у мужа, допустим, дедушка пропал, в Беларуси похоронен, без вести пропал в 45-м году. Но я считаю, что это обязательно надо помнить, хотя это было и давно.
Зачина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Хмвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.